Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии почти никому из людей сам Христос не дает оценочных характеристик. Он не говорит: этот-то плохой, а этот-то хороший человек, как это свойственно нам, потому что в такого рода характеристиках есть элемент осуждения. Даже если мы говорим, что человек хороший, мы в каком-то смысле восхищаем суд Божий об этом человеке. А на самом деле сам Христос, сам Господь Бог во Христе, Спаситель, Бога-человек, не идет на то, чтобы эти оценочные характеристики осуществлять. За некоторым исключением. Безусловно, Господь осуждает, обличает фарисеев. Но стоит заметить, что Он это говорит даже во множественном числе, обращаясь к фарисеям как к явлению. Явлению именно что лукавому и явлению восстающему против правды Божией. И все же мы можем найти в Евангелии некоторые указания, которые имеют даже и личный характер. Апостолу Петру Господь говорит, что «Ты, Петр, камень, и на камне сем я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Хотя, когда апостол Петр малодушествует и отпадает от Господа, потом Господь его восстанавливает в апостольском достоинстве, трижды спрашивая его: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» А Иоанне Претече Господь говорит, что нет больше из рожденных женами, как Иоанн Претеча, но меньше в Царстве Небесном, больше его. То есть, казалось бы, он говорит, что Иоанн Претеча, он велик по человечеству своему, как пророк, как Претеча, но в отношении Царства Небесного даже такое пророческое величие Иоанна Претечи, оно не является тем фактором, который уже сам по себе вводит в Царство Небесное. В Царство Небесное вводит Господь своей Голгофской жертвой и воскресением. И вот в Евангелии мы еще видим в одном эпизоде, как Господь прямо говорит Нафанаеву, что вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. То есть он прямо говорит ему лично, ставя его в пример, что это действительно истинный представитель израильтян, как последователи закона Моисеева, в котором действительно нет лукавства. И когда Нафанаил в удивлении восклицает, мол, откуда ты знаешь это обо мне? Он говорит: когда ты был под смоковницей, я видел тебя. И тогда Нафанаил исповедует, что ты истинный царь Израилев, что ты истинный мессия. А что за таинственное явление под смоковницей? Об этом Евангелие прямо не открывает, есть толкование святых отцов. Так или иначе, эти толкования говорят о том, что поскольку Нафанаил был последователь закона не только формальным в букве его именно исполнении, а и в духе, то его молитва, она была доходчива до Бога. Он имел некие откровения, созерцания, там, под смоковницей или еще где когда, о которых мог знать только он и сам Господь. И когда Христос ему об этом свидетельствует, для Нафанаева очевидно, что во Христе он встретился с самим истинным Мессией, самим Богом. У него нет уже сомнений, которые были первоначально, что типа там из Назарета может ли быть что или кто доброго, кто добрый. И вот Господь говорит, что отныне будете видеть небо отверстым и ангелов, восходящих, нисходящих к Сыну Человеческому. Что же такое отсутствие лукавства? Почему оно действительно имеет такое большое значение, на что указывает Господь применительно вот в евангельской истории, даже к тому, что это имеет личное свидетельство об этом человеке, чего чаще всего сам Господь Бог, сам Бога-человек избегает в контексте Священного Писания. Тем не менее, вот такой есть факт, и он на самом деле очень и очень значим. То есть очень важно для человека, для спасения нашего, именно отсутствие этого самого лукавства, независимо от того, какой у кого характер. У всех людей разные характеры, бывают похожие, но это вообще не имеет значения решающего для спасения. Потому что Господь в спасительной своей деятельности, в своем промысле, Он примиряется к каждому из нас по своей неизреченной любви. Один человек более благостный, более, как в наше время выразились бы, коммуникабельный, более приятный в общении. Вот. Другой человек более какой-то жесткий, там, более суровый, менее общительный и так далее и тому подобное. Это, вообще-то говоря, не имеет решающего значения для спасения. Потому что, ну, если по природе добр, так давай умножай эти свои добрые качества, а не пребывай в том, что тебе изначально от рождения дано. Если у тебя характер нелюдимый, раздражительный, там, гневливый, ну, постарайся умалить Христа ради, не проявлять эту свою нелюдимость, недовольство, там, раздражительность. Может, ты не придешь в меру другого человека, который весь такой елейный от рождения, но само твое желание, свое твое свидетельство борьбы с собственными недостатками, оно будет уже делом любви и спасительным, если ради Христа это еще делается, для Царства Небесного. Но вот лукавство само по себе – это именно качество дьявольское. Это именно такая дьявольская хитрость, дьявольская, можно сказать, хитринка в человеке, которая готова все испортить в отношении спасения. Почему еще это так? Ну, потому что, как святые отцы говорят, что дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. То есть лукавство – это всегда свидетельство о некой страсти, которая в человеке, в нас, свила себе такое гнездо, имеет такое средостение, что человек, мы этим начинаем руководствоваться. Или мы завидуем, или мы осуждаем, или мы сребролюбивы, или мы блудливы, или мы гневаемся, или мы унываем и печалимся. Мы начинаем этим руководствоваться по жизни. Находим этому некое оправдание. Мы этим начинаем жить. Мы и лицеприятны, мы и в отношении и к Богу, и к другим людям действуем, не руководствуясь заповеди о любви к Богу и другому человеку, а извращая все это, эти заповеди, согласно своего понимания. Как вот в Евангелии другой пример, когда Господь исцеляет в синагоге скорченную женщину в субботу, это вызывает гнев начальника синагоги. И он даже раздражается такой характерной речью, что, мол, есть 6 дней, вот, а нечего в субботу приходить и тут исцеляться. Вот. И Господь ему его обличает, говорит, эта женщина была 18 лет скорченной, не надлежало ли ее сейчас день субботный исцелить мне? Вот. Лицемеры, говорит Господь, вот обличая, именно что лукавые по сути своей, потому что не каждый же из вас в субботний день все равно отвязывает своего вала, осла и идет поить, находит лазейку в формальном буквальном понимании закона Моисеева для собственного там домашнего животного, потому что понятно, что не поесть день животное, там осла, он сдохнет, или мула, вот. Поэтому, как ни крути, там закон не закон, там Бог не Бог, там другой человек, а осла надо поить, что в субботу, что в пятницу, согласно закону Моисеева, что в другой день. Ничего, пожалуйста, лазейка находится. А как заходит дело об исполнении заповеди любви, все, нечего, что пришли, вон, 6 дней есть, нечего еще и в субботу что-то доискиваться. И почему это еще так? Да потому что утрудить себя и найти исключение из такой нормы, привычки исполнять закон, это надо свою совесть себя утрудить. Вот. И, кстати говоря, поступать по совести – всегда тоже труд. Это всегда надо что-то взвесить, что-то внутри себя как-то понудить, там, помучить, задуматься, помолиться, на гору своей песни, как говорится, наступить порой. Вот. Сложно это, утрудительно это. Проще у батюшки спросить: «Батюшка, у меня такая проблема, вот что мне делать вообще? Вот не знаю, вот там брат, сестра, там зять, там теща, тесть, там сосед на даче, там вообще это что-то там такое учудил, на мой участок залез, там, что мне с ним делать? Ну, не знаю, ну, вступи в общество охотников, купи ружье и застрели соседа, так сказать. Может, оно будет справедливо с точки зрения человеческой справедливости. Ну, правда, потом посадить могут не на один год, но зато чувство этого кипящего разума возмущенный будет удовлетворен на какое-то время. Вот. Ну, помолиться надо, подумать, вот, а как оно по совести действительно, вот, а как оно по-христиански, а как оно по-евангельски и так далее и тому подобное. И не всегда батюшка знает, потому что вообще, если батюшка не святой старец, там, прозорливый, очевидным образом, и пора уже живьем его канонизировать, вот, надо очень хорошо вникнуть вообще, надо хорошо обстоятельства знать, что далеко не всегда возможно, чтобы такой совет давать. А часто это происходит именно от нежелания самому себя отрудить, поступить по-христиански ответственно. Но это еще такой пример, как говорится, немножко в сторону, что ли. А вообще, в принципе, конечно, главная наша проблема то, что мы не желаем всем своим сердцем, всем помышлением исполнять евангельские заповеди. Потому что они требуют жертвенности, они требуют самоотдачи. А нам это трудно, нам это неохота. Поэтому мы всячески стараемся вот это самое лукавство применить в своей жизни, чтобы как-то пред Богом оправдаться, что мы этого не делаем, тут не поспели, там не захотели, там поленились, тут пренебрегли. Из этого, увы, часто вся наша, как бы, по внешней канве христианская жизнь и складывается. На самом деле она внутренне потому и не является христианской, что мы руководствуемся не заповедями евангельскими, а вот этим самым лукавством, исходя из собственного эгоцентризма такого и себелюбия. Но не зря нам в Евангелии этот пример Нафанаила даден, что вот он, истинный-то израильтянин, в нем лукавства нет, чтобы, осознавая, что в нас-то оно есть, положить начало тому, чтобы с помощью тоже Божией с этим бороться. И тогда в этой борьбе будет начало спасения, начало жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.